Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа новый выпуск «Алфавита инакомыслия» с Андреем Гавриловым. Речь пойдет о журнале «Новый мир». Начинаем с другой темы. Мученики Испанской Церкви. В Мадридском католическом университете апостола Павла прошел семинар, посвященный преследованию церкви в годы так называемой Второй Испанской Республики 1931-39 годов. На семинаре с участием историков и богословов побывал наш корреспондент Виктор Черецкий.
Речь шла о массовых расправах с представителями духовенства в годы республики, особенно в период гражданской войны второй половины 30-х годов. Говорилось и об уничтожении культурного наследия церкви, включая памятники архитектуры, произведения искусства и исторические архивы. Всего от рук левых радикалов, в основном коммунистов и анархистов, погибло порядка 7 тысяч священников и монахов. Тысячи прихожан были убиты за нежелание отказаться от своих религиозных убеждений. Подверглись разрушению более 20 тысяч храмов. Рассказывает участница семинара, научный сотрудник университета апостола Павла Мария Мартинес.
Вторая Испанская Республика была провозглашена 14 апреля 1931 года. Ее появление было воспринято с надеждой миллионами испанцев, в том числе представителями католической общественности. Церковь поначалу приняла положительно свержение монархии короля Альфонса XIII и заявила о верности республиканскому правительству. Многие епископы призвали верующих проявить лояльность к новой форме правления. Но меньше чем через месяц, 11 мая 1931 года, начались ничем не спровоцированные антиклерикальные выступления. Группы левых радикалов начали жечь храмы и монастыри, и не только. Были сожжены сотни других зданий, принадлежащих церкви. Власти на местах не реагировали на происходящее, выполняя распоряжение республиканского правительства страны. Мануэль Асанья, военный министр, запретил силам правопорядка вмешиваться, якобы для того, чтобы не вызвать еще большее насилие. Он же произнес ставшую знаменитой фразу: «Все монастыри Испании не стоит жизни одного республиканца». Насилие было дополнено изгнанием из страны примаса католической церкви кардинала Педро Сегура. Было принято законодательство, запрещающее монашеским орденам и приходским священникам заниматься образованием и воспитанием детей. Монастыри и церкви объявлялись собственностью государства. Одновременно был поставлен вне закона орден иезуитов, а приходы обязали согласовывать с властями любые уличные процессии.
Las manifestaciones públicas del culto.
Впрочем, запрет на преподавание поначалу был чисто теоретическим. У государства не было светских учителей, чтобы заменить ими священников и монахов. А ведь в стране и так 40% населения было неграмотным. Любопытно, что запрет католической церкви заниматься преподаванием объяснялся ее связями с заграницей, конкретно с Ватиканом. По сути, священнослужители, выражаясь современным языком, объявлялись иноагентами. Но все это было лишь началом массовых гонений на католиков. Мария Мартинес.
Республиканское правительство продолжало принимать антицерковные меры. 24 января 1934 года 3000 иезуитов были изгнаны из Испании. Затем из-под опеки церкви были выведены кладбища, из школьных программ исключен закон Божий и принято постановление о религиозных конфессиях, которое еще больше ограничивало деятельность католической церкви. В октябре 1934 года 35 священников были убиты в провинции Астурия. Там же коммунисты разрушили 58 церквей. В феврале-июле 1936 года, после прихода к власти просталинского Народного фронта, в Испании подверглись осквернению и разрушению более 400 храмов. Но худшее было впереди. С началом военного мятежа генерала Франсиско Франко в июле того же года и последовавшей за ним гражданской войны репрессии усилились. Боевики-социалисты, анархисты и коммунисты с молчаливого одобрения правительства убили 13 епископов, почти 4200 священников и более 2600 монахов и монахинь. Таким образом, речь идет об одном из самых значительных в истории фактов преследования на религиозной почве.
Свое негативное отношение к церкви сторонники Народного фронта, которые заимствовали антиклерикальную риторику и практику у Советского Союза, объясняли ее реакционностью. Мол, церковь с ее пацифизмом, всепрощенчеством и непротивлением злу фактически защищала унаследованные от прошлого несправедливые порядки и классовых врагов, свергнутую монархию, испанскую знать, помещиков и капиталистов, и таким образом способствовала дальнейшей эксплуатации рабочего класса и трудового крестьянства. Кроме того, испанские антиклерикалы не стеснялись распространять всякого рода небылицы. Церковники, де в своей нелюбви к пролетариату, стреляют в рабочих и травят их детей с помощью ядовитой карамели. И не беда, что подобные обвинения никогда не подтверждались. Приглашенный на мадридский семинар священник Хуан Хосе Санс в детстве был свидетелем, как боролись с религиозностью в его родной провинции Теруэль.
Мой поселок находится в низине, выше расположены другие поселения. Через них шли колонны боевиков «Милисианос» Народного фронта из Барселоны и Нижнего Арагона. Пришли они и к нам, ходили по домам, выгоняли людей на улицу. Среди этой публики было много женщин. Помню, что там была одна местная девица, которая уехала в город работать прислугой, а теперь вернулась в красном платке и с пистолетом на боку. Людей гнали к церкви, особенно пожилых, тех, кто посещал мессы. Среди них был мой дядя Хосе, очень верующий человек. Тем, кто не хотел идти, грозили расстрелом. Я прятался за дверью своего дома, но потом тоже пошел к церкви. Боевики на глазах у всех выносили из храма картины, скульптуры, лавки. Все это разбили, а потом сожгли. А сами нарядились в церковные облачения и устроили что-то вроде карнавала в поселке.
Между тем, участник семинара, профессор истории Мигель Аюсо, полагает, что расправа с церковью объяснялась не столько упомянутыми обвинениями в ее адрес, сколько элементарной завистью и конкуренцией в борьбе за умы людей. Левым не нравилось огромное влияние, которым церковь пользовалась в Испании. И не только благодаря духовному окормлению верующих, но и благотворительной деятельности. Речь шла о бесплатных школах для детей из бедных семей, о больницах и домах для престарелых, о помощи миллионам малоимущих и так далее. Доктор Аюсо.
Дело в том, что в Испании церковь не ограничивала свою деятельность религиозным культом. Она присутствовала буквально во всех сферах жизни, была подлинной опорой, особенно для малоимущих, владела их умами, их помыслами, помогала и словом, и делом. Это была церковь-община, сплоченное сообщество людей. Уничтожить это сообщество стремились левые. Из современной истории Испании явствует, что все революционеры, пытавшиеся привлечь на свою сторону людей, в первую очередь нападали на церковь. Цель – навязать людям вместо христианской морали мораль воинствующую, революционную. Особенно по этой части отличались марксисты и анархисты. Именно для искоренения влияния церкви уничтожались храмы и монастыри, церковные школы и больницы, сжигалась религиозная литература. Священники и монахи становились жертвами кровавых расправ. Революционеры похвалялись. Есть откровенные высказывания на этот счет троцкиста Андреу Нина и коммуниста-сталиниста Хосе Диаса. Нин говорил, что религиозный вопрос в Испании решен благодаря решительным революционным действиям рабочего класса, который ликвидировал священников. А Диас утверждал, что в Испании вопрос с религией решался быстрее, чем это делалось в Советском Союзе. По его словам, в тех регионах, где правили коммунисты, религия полностью исчезала. Allí, en las provincias donde gobiernan,
ha desaparecido la religión. Мнение Мигеля Аюсо о том, что деяния гонителей церкви объяснялись не столько идеологическими соображениями, сколько желанием уничтожить конкурентов, разделяет и профессор богословия Анхель Гаральда. Основываясь на воспоминаниях детства в провинции Астурия, он утверждает, что с особой жестокостью милисианусы расправлялись со священниками, служившими в самых бедных районах, которые левые считали своей вотчиной. Анхель Гаральда.
В истории с преследованием религии в Испании есть один вопрос, на который, как представляется, не всем легко найти логичный ответ. Почему сторонники Народного фронта яростнее всего преследовали священников, которые посвящали себя служению не сильного мира сего, а бедным слоям населения? Ответ, в общем-то, простой. Они не хотели, чтобы бедняки дружили с церковью. Я, будучи ребенком, учился у отца Эмилио Мартинеса, который преподавал нам, детям бедняков, катехизис. Однажды его схватили с еще одним священником и убили. А что сделали в той же Астурии с 8 монахами из поселка Турон? Они посвящали себя преподаванию в бесплатной школе для детей-шахтеров. Всех их убили. Учителя латыни, которому было 23 года, отца Григория Руиса утопили в море, привязав ему камень на шею. Ученики его очень любили. Еще одно преступление – убийство священника и его прихожан-шахтеров в приходе Нембра. Боевики их закололи, как закалывают свиней, ударом ножа в горло, и смотрели, как они умирали, стекая кровью. А мученики, по христианской традиции, прощали своих палачей.
Если до июля 1936 года убийства священников и погромы церквей носили локальный и периодический характер, то после начала 18 июля мятежа и гражданской войны они стали постоянными. К тезису о реакционном характере церкви прибавилось обвинение в том, что она сочувствует мятежникам Франко. Аресты и расстрелы священников производились без каких-либо судебных решений. Перед казнью многих из них пытали для забавы или чтобы узнать, где хранятся церковные ценности. Занимались этим часто не только боевики-анархисты и коммунисты, но и уголовники, выдававшие себя за защитников Народного фронта. Правительство вооружило без разбора всех подряд. С началом гражданской войны репрессии распространились и на рядовых верующих, рассказывает историк и писатель Сесар Видаль.
Человека могли расстрелять лишь из-за найденного в его доме молитвенника образка или четок. В этом случае боевики даже не спрашивали людей об их политических взглядах, об отношении к монархии, об участии в заговоре против правительства, принадлежности к сторонникам Франко и так далее. Схваченным часто задавали лишь один вопрос: являлись ли они верующими христианами, и положительный ответ решал судьбу арестованных.
Usted es cristiano y evidentemente eso zanjaba la suerte.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Мученики Испанской Церкви. Преследование за веру в годы Испанской Республики 1931-39 годов». Передачу подготовил Виктор Черецкий.
Расправы над священнослужителями и верующими чинились на всей территории подконтрольной правительству Народного фронта. Однако некоторые регионы отличались особыми зверствами. Печальное первенство по убийствам и пыткам в Испании занимал город Барбастро в провинции Арагон. Здесь были убиты 123 священника во главе с епископом, учащиеся семинарии и монахи, а также сотни прихожан. Рассказывает хранитель музея мучеников Барбастро Хосе Бернете.
Священники и монахи погибли все. Что касается обычных верующих, то убитых Барбастро насчитывается не менее 800. Речь шла в основном о членах разных организаций мирян, к примеру, об активистах католического действия. Священников расстреливали группами. Сначала уничтожали пожилых, потом преподавателей законного Божьего. Их убивали в первую очередь, чтобы они, как люди наиболее духовно подготовленные, не влияли на молодых священников. На последних боевики оказывали давление, чтобы они публично отказались от веры. Но когда достичь этого не удалось, очередь дошла и до молодых. Все они были уничтожены. Последними казнили двух больных священников, их подняли с больничных коек и тоже расстреляли. Некоторых сельских священников сожгли заживо. Других после пыток оставили полуживыми в горах на съедение волкам. Все эти случаи демонстрируют буквально дьявольскую ненависть к религии.
Мученическую смерть Барбастро от рук боевиков-анархистов принял и местный епископ монсеньор Флорентино Асенсио. Его судьбу разделили и полсотни монахов. В 1997 году епископ был причислен Ватиканом к лику блаженных. Хосе Бернете продолжает.
История мученичества этого епископа заставляет содрогнуться. Его зверски пытали, буквально резали на части, чтобы он умирал медленно, истекая кровью. Повезли на смерть епископа 9 августа 1936 года. Всех, кого доставили в тот день на местное кладбище, убили сразу. А с ним медлили, продлевая мучения. Умирая, епископ поднял руку, чтобы благословить своих убийц, а они прострелили эту руку. Ну а ранее, 20 июля, анархисты ворвались в местный монастырь кларитинцев под предлогом поиска оружия, которое якобы хранилось в монастыре. Тогда это было расхожей ложью. Монастыри повсеместно обвинялись в хранении оружия для противников Народного фронта. Винтовки, естественно, в монастыре не нашли. Но на этом милисьянос не успокоились. Арестовали всех монахов, заявив, что они будут под арестом, пока не найдется оружие. Над ними постоянно издевались. К примеру, выводили из подвала и держали больше часа у стены, где обычно производились расстрелы. Все это было сплошным адом. Так что монахи восприняли свой расстрел как избавление. Они умирали с улыбкой, как подлинные мученики церкви. Трудно переоценить силу духа этих мучеников. Перед смертью они прощали своих убийц, обещали молиться за них в Царстве Небесном, говорили не о ненависти, а о любви к ближнему. Я думаю, что люди обязаны знать о таком поведении во имя веры.
Стойкое поведение испанских священнослужителей получило признание в католической церкви. 11 мучеников за веру причислены к лику святых, 2053 – к лику блаженных. Беатификация еще десятков священников должна была состояться в последние годы, но была отложена из-за пандемии. Большую роль в составлении списков для беатификации играет известный деятель испанской церкви епископ Хуан Антонио Мартинес Камино.
20 век мы на полном основании называем веком мучеников церкви. Их сотни тысяч – католиков, православных, протестантов, людей разных конфессий, которые погибли, потому что были христианами. Они отдали свои жизни за веру, подобно мученикам первых веков истории нашей церкви. Разумеется, исторический и культурный контекст, в котором им пришлось жить, иной. Тем не менее, все эти люди – мученики, которые предпочли умереть, но не предать свою веру, верность Богу и церкви. Никогда в Испании не было столько мучеников. Чем это объясняется? У явления есть идеологические корни. Рост атеистических теорий, исключающих наличие Бога, называющих веру средством угнетения или опиумом для народа. Эти теории, взятые на вооружение пришедшими к власти политическими силами, и привели к кровопролитию. Ну а мученики стали любимыми детьми церкви. Мученики – это те наши братья и сестры, которые до конца шли за Христом, приняв крещение кровью. Церковь называет мучениками тех, кто погиб за веру, тех, кто от нее не отказался, остался верным Иисусу и Церкви.
Потери культурного наследия церкви в годы репрессий неисчислимы. К примеру, в Мадриде была сожжена библиотека Католического института искусств, где хранилось более 20 тысяч старинных книг, а также архив трудов в области изучения древнейшей письменности. В другой мадридской церкви святого Франциско де Борха сгорело 80 тысяч книг, в том числе рукописных, а также прижизненные издания таких литераторов, как Сервантес, Лопе де Вега, Кеведо и Кальдерон. В сгоревшем кафедральном соборе Исидора Мадридского погибли творения художников XVII века Луки Джордано, Франциско Риси и других известных мастеров. Епископ Хуан Антонио Мартинес Камино.
Преследование имело катастрофические последствия для церкви, в частности, для ее культурного и исторического достояния. Речь шла об уничтожении архивов, произведений живописи и архитектуры, погибли храмы, их внутреннее убранство, ценнейшая церковная утварь, сработанная средневековыми мастерами, картины великих художников, древнейшие архивы. Все это невосполнимые утраты, цену которых трудно подсчитать.
Любопытно, что в правительстве Народного фронта был человек, который пытался остановить расправу. Министр юстиции Мануэль де Ирухо, представлявший баскскую националистическую партию, составил меморандум о гонениях на церковь и призвал прекратить произвол. В документе признавалось, что в Испании запрещалась служба, уничтожались алтари и изображения святых, а также церковная утварь. Говорилось о поджогах церковных зданий, представлявших историческую архитектурную ценность, напоминалось о колоколах, канделябрах и других предметах, изъятых и переплавленных для использования в оборонной промышленности. В меморандуме отмечалось, что в уцелевших храмах, предварительно разграбленных, размещались склады, гаражи, конюшни и казармы, а священнослужители повсеместно подвергались аресту и расстрелу без какой-либо судебной процедуры. Населению запрещалось иметь предметы культа и книги религиозного содержания. Полиции было предписано конфисковывать подобные предметы и арестовывать их владельцев. Как и ожидалось, меморандум был отвергнут правительством Народного фронта, а его автор был вынужден уйти в отставку. Между тем, расправа с верующими не осталась незамеченной за пределами Испании и стала одной из причин, почему демократические государства отвернулись от Народного фронта, перестали ему оказывать помощь в борьбе с восставшими военными, рассказывает историк Сесар Видаль.
Позиция испанских властей по отношению к церкви не осталась незамеченной в мире. Доказательств их причастности к расправе было достаточно. Так что аккредитованный в Мадриде дипломатический корпус ни на минуту не сомневался, что ответственность за убийство ложится именно на правительство Народного фронта, а не на так называемые неконтролируемые силы, на которые власти пытались переложить всю вину. В частности, такой вывод сделало правительство Великобритании. Оно решило не оказывать помощи Испании, убедившись, что в этой стране уничтожается масса невинных людей, и что подобное уничтожение вовсе не являлось формой защиты демократии от мятежных военных, во имя которой взывали о помощи деятели Народного фронта. Позиции, аналогичной британской, придерживались и другие страны, в том числе латиноамериканские.
Известно, что тема религиозного преследования в испанских средствах информации никогда особо не поднималась. Церковь обо всем этом, разумеется, помнит, а вот общество информировано мало. Почему? Мнение Сесара Видаля.
С самого начала в Испании доминировало желание поскорее залечить раны гражданской войны. В этой связи я хочу назвать одно явление, которое поначалу мне казалось случайным, но потом оказалось устойчивой тенденцией. Речь идет о прощении убийц людьми, пережившими трагедию, то есть потерявшими близких, или даже теми, кому едва удалось избежать смерти. Многие из них знали палачей по имени, но предпочитали не выдавать их для суда франкистам, победившим в 1939 году Народный фронт. Те, кто решал молчать, полагал, что христианское прощение должно доминировать над правосудием. Идея состояла в том, чтобы простить пролитую кровь, забыть и прийти к миру. Кстати, церковь поощряла подобный взгляд на вещи. Закроем глаза на прошлое во имя будущего. Правда, такая позиция имела свои про и свои контра. Действительно, в свое время процесс примирения в Испании прошел довольно быстро. Однако забвение открыло путь к искажению истории. Те, кто считают себя в наши дни преемниками Народного фронта, называя его демократическим и прогрессивным, вообще отрицают расправу над верующими. В этой связи я полагаю, что позиция, занятая в свое время церковью по забвению трагедии, хотя и была по-человечески объяснима, с политической точки зрения оказалась ошибочной. Я считаю, что следует подробно информировать общественность о гонениях на церковь в 30-е годы и продолжать исследование всех аспектов этой истории.
Добавлю, что участники семинара в Мадриде выразили сожаление в связи с попытками искажения истории. В частности, они напомнили, что в последние десятилетия в муниципалитетах, где правят левые силы, снимаются памятные таблички с фамилиями местных священников, ставших жертвами репрессий. Ученые призвали противостоять забвению исторической памяти и способствовать объективному освещению событий прошлого, в частности, в учебниках для средней и высшей школы.
Вы слушали программу «Мученики Испанской Церкви. Преследование за веру в годы Испанской Республики 1931-1939 годов». Подготовил передачу наш мадридский автор Виктор Черецкий. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Говорит Радио Свобода, в эфире новый выпуск «Алфавита инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Новый мир. Мы попробуем набросать, если не портрет, то как минимум профиль знаменитого журнала, вошедшего в историю литературы как знамя шестидесятничества. Поскольку, Андрей, вы постарше меня, я подозреваю, что впервые вы взяли в руки «Новый мир» еще в 60-е годы, верно?
Да, конечно. В 60-е годы я уже был активным читателем «Нового мира». 66-й год – это год, когда некоторые номера «Нового мира» на меня произвели неизгладимое впечатление. Я, конечно, пропустил публикацию «Одного дня» Ивана Денисовича в «Новом мире», честно ее не заметив в силу своего возраста. Но вот в дальнейшем «Новый мир» у нас был и у меня на столе каждый номер обязательно, абсолютно, без вариантов.
Я в 60-е годы читал «Новый мир» не так серьезно, как это может быть. Мог бы, все-таки в 70-м году мне было всего 12 лет, но 60-е я еще чуть-чуть захватил. Причем в 68-м году я точно помню, что летом на даче я прочитал «Новый мир», на обложке которого рукой кого-то из моей семьи были выведены, написаны для удобства, поскольку номеров было страшно много, мы свозили эти номера на дачу, было выведено заглавие, которое, собственно, меня и привлекло. И я его помню с тех пор, вот с 68-го года. Заглавие было такое: «Гитлеровцы в Париже». Я тогда это прочел. С тех пор, честно говоря, даже не перечитывал. Сейчас я посмотрел, эта публикация есть и в интернете, и ничего сложного нет. Журнал выложен на сайт. Всем доступно. Но тогда я, конечно, не подозревал, что это будут знать все, и хранил в памяти эту публикацию как интереснейшую. И даже надо сказать, что она какую-то вот такую пробила, какую-то дырочку в моем сознании, и я стал интересоваться эмиграцией, и русским Парижем, и войной, может быть, в основном по этой публикации. Конечно, была еще книжка Некрича, 1941 год, но вот это вот небольшие воспоминания Василия Сухомлина, они произвели на меня большое впечатление. С тех пор имя Сухомлина мне практически не попадалось, хотя я старался профессионально изучать эту сферу, а человек был очень интересный, он был сыном народовольца, вырос на корейской знаменитой каторге в Нерчинске и сам потом сидел за студенческие свое нехорошее поведение, бежал из сибирской ссылки, в 17-м году ненадолго приехал в Россию, а потом с 18-го как уехал в эмиграцию, так до 50-х и не возвращался. Жил в Чехословакии, Париже, Нью-Йорке, он автор книги «Знаменитые русские судебные процессы», он перевел кучу русской классики на французский язык, «Анну Каренину», «Тихий Дон», «Цусиму», Степана Разина, Чапыгина, «В тупике» Вересаева. В 1947 году на свою беду он принял советское гражданство и был через 4 года выслан из Франции. Правда, это был такой мягкий вариант высылки в Чехословакию. А вот в 1954 он переехал в СССР и умер в своей постели в начале 60-х. Это была самая первая публикация в «Новом мире», которую я помню, и она просто как на скрижалях у меня отпечаталась. Андрей, а что произвело на вас самое первое впечатление? Самое первое новомирское ваше впечатление?
Я очень хорошо это помню. Это первый номер за 66-й год. Мне было, соответственно, 14 лет, но номера чуть-чуть задерживались. Значит, мне было 14 лет с небольшим. В первом номере за 66-й год мне мама подсунула прочесть Василия Быкова «Мертвым не больно». Роман, который печатался в первом и втором номере за 66-й год. Тогда я впервые обратил внимание на эту фамилию, хотя книга его дома была, я это помню очень хорошо. Но кому в 14 лет интересно читать книги про войну, тем более, что война все еще гудела из каждого телевизора, из каждого радиоприемника, практически из каждого утюга. О ней говорили все время. Ну, очередной роман про войну. Ну и что? Но, тем не менее, я прочел этот роман, навсегда полюбил Василия Быкова. До сих пор считаю, что это одно из самых сильных его произведений. И когда я прочел первую часть, в первом номере, я так лениво полистал этот журнал, который я раньше видел, но на который особенно большого внимания, естественно, не обращал, но он же толстый, правда, большой, картинок нет. Там я прочел «Захар Калита» Солженицына, рассказ, который меня озадачил. Я очень тоже хорошо помню это ощущение, что вроде бы и ничего такого супер нет, а почему-то забыть мне его не удавалось. И вот я листал дальше, и, наконец, долистался до рецензии Натальи Ильиной, которая называлась «Сказки Брянского леса». Я тогда не очень знал, кто такой Михаил Алексеев. Человек, не помню, то ли на повесть, то ли на роман. Нет, наверное, повесть. Повесть о моих друзьях, непоседах. На повесть которого написал рецензию Ильина. Но я до сих пор помню стиль ее рецензии. И что самое удивительное, я, может быть, впервые понял, что есть гражданская позиция и гражданская ответственность писателя. Потому что, ну, пересказывать блистательную рецензию глупо. Пересказывать повесть Алексеева смысла нет, но, тем не менее, она его разнесла по всем скотчиком по всем возможным закоулкам и клочкам именно потому, что показало полное отсутствие какой-либо гражданской позиции у этого человека. Или же, если она и была, то она была неприемлема для думающих людей. Вот это я помню очень хорошо. Может быть, даже долгое время я это помнил больше, чем мой любимый роман «Мертвым не больно». И уже стал дальше следить за этим журналом, в котором потом появилось, ну о чем здесь говорить, появилось созвездие Козлатура, с восторгом мною прочитано, появилась Фазилия Искандера, появилась повесть Можаева из жизни Федора Кузькина, которую опять-таки я до конца, конечно, не понял, но тем не менее, к своему собственному изумлению, прочел повесть про колхоз, не отрываясь. Вот с этой секунды, вернее, с этого года, с первого номера 66-го года и вообще со всего этого года, «Новый мир» очень прочно вошел на долгое время в круг моих обязательных чтений. До тех пор, пока вот не изменилась жизнь, скажем так, и не изменилась ситуация.
Давайте быстро совершим кратчайшую экскурсию по истории «Нового мира», которую, конечно, можно компенсировать с лихвой чтением всего этого в интернете, но такие основные какие-то вещи, мне кажется, нужно будет сказать. Это ежемесячный литературно-художественный журнал, который издается в Москве с 25-го года, но нас интересует все-таки послевоенное время. С 47 по 91 год он был органом Союза писателей СССР. Ну, а с 91 года это частное издание. Поначалу, в 25-м, он редактировался Луначарским и Стекловым. Затем Скворцовым-Степановым. Его редакторами были Вячеслав Полонский, Иван Гронский, Владимир Ставский, Владимир Щербин, Щербина, Константин Симонов, все это известные фигуры в русской литературе и в русском издательском мире. Константин Симонов редактировал журнал с 46 по 50 год. И тогда его в первый раз сменил Александр Трифонович Твардовский. И пострадал он на том, что он опубликовал несколько острых вещей, публицистических статей Владимира Померанцева, Федора Абрамова, Михаила Лившица и Марка Щеглова. И в основном за статью Владимира Померанцева об искренности в литературе, а так тогда шифровалась «правда». Литературе, искренность в литературе, он был снят со своей должности с тем, чтобы опять уступить Константину Симонову на 4 года. Вернулся в 58 году и до 70 года возглавлял журнал. Конечно, это был самый знаменитый его период. «Новый мир» — либеральный полюс советской литературы оттепельных и послеоттепельных времен. В принципе, историю советского либерализма с середины 50-х годов до начала 70-х можно изучать по «Новому миру». Огрубленно говоря, «Новый мир» развалился как бы на две части. Одна уехала в эмиграцию, образовав там свои периодические издания «От континента до синтаксиса», а другая часть осталась в СССР, замолчала или ушла в сам издат. Другими словами, вся жизнеспособная литература и публицистика вышли из «Нового мира», как из гоголевской шинели, и разбрелись по миру. Это не значит, конечно, что больше не из чего было выходить. Скажем, патриотическая правая литература и публицистика вышли там, из журнала «Октябрь» или из журнала «Молодая гвардия». Но все же история литературы изучает, как это ни забавно, прежде всего левую, либеральную литературу. Не Анатолия Иванова и не Всеволода Кочетова, а Владимира Войновича и Виктора Некрасова. Вообще, полулиберальных журналов было на коротких отрезках той поры немало. То ленинградские журналы, там, «Нева» или даже «Аврора», комсомольский журнал, то они позволят себе какие-то вполне человеческие публикации, то журнал «Москва» напечатает «Мастера и Маргариту», а «Юность» так и вообще была площадкой для литературных экспериментов. Разумеется, робких, по большому счету, очень причесанных, но все же. Анатолий Гладилин или Василий Аксенов, вот яркие имена, это все «Юность», да, а не «Новый мир». И все-таки мы говорим о «Новом мире». Кто из писателей самый громкий оставшийся в литературе человек, прошедший страницы «Нового мира»? Ну, здесь список такой, почти перечисляем классику. Чингис Айтматов, Эммануил Казакевич, Виктор Некрасов, Владимир Тендряков, Илья Эренбург, если брать хотя бы «Люди, годы, жизнь», да, Василий Аксенов тот же, Юрий Бондарев, его раннее творчество вполне пристойное было, Ирина Грекова, Вениамин Каверин, Василий Гроссман, Владимир Войнович, Константин Паустовский, Василий Шукшин, Фазиль Искандер, Борис Можаев, упомянутые вами, ну и многие другие. Андрей, проза «Нового мира» с вашей точки зрения, выдерживает конкуренцию с прозой, ну, скажем, 60-х годов в русской литературе в целом? Вот «Новый мир» — это и есть русская литература? Или это было бы слишком большой натяжкой так утверждать?
Ну, во-первых, я бы немножко поправил ваш список, в котором почему-то нет «Одного дня» Ивана Денисовича. Все-таки среди тех писателей, которые вы назвали, наверное, нельзя не упомянуть. А с другой стороны, Василий Аксенов, он не пользовался большой любовью редколлегии «Нового мира», уж особенно самого Твардовского. Поэтому называть его в числе постоянных или любимых авторов этого журнала я бы не стал. Но я не могу ответить на ваш вопрос, потому что он предпочитает немножечко вкусовщину. Для меня... Да, конечно. И, конечно, нельзя не упомянуть Семина, практически забытого, к моему огромному сожалению, замечательного прозаика, который тоже печатался в «Новом мире», и ни одно его произведение там было напечатано. На самом деле, можно сказать, да, с некоторой натяжкой, что вот она, та литература, которая осталась и которая, наверное, задавала лицо, задавала тон вообще развитию не только литературы, но вообще культуры того времени. Хотя, конечно, нельзя говорить, что это было вот на 100%. Ибо и в «Знамени», и в «Москве», и в тех журналах, что вы упоминали, типа той же «Юности», конечно, были произведения, от которых нельзя просто взять и отмахнуться. Да, «Новый мир» шел, с моей точки зрения, конечно, впереди. Более того, он шел не просто впереди, он шел как ледокол, разбивая льды цензуры, разбивая льды ханжества. А вот за ним шли очень многие, не всегда с таким же полным, если уж продолжать эту метафору, трюмом, как у «Нового мира», но, тем не менее, не менее значительные. Я бы хотел, если вы разрешите, Иван, вот эту свою метафору насчет ледокола украсить некоторыми примерами. Сразу скажу, что практически все они мною взяты из объемного труда Сергея Чупринина «Оттепель события». Это книга, в которой практически 1200 страниц, была издана 2 года назад московским издательством «Новое литературное обозрение». Просто вот несколько цитат, если вы позволите. 1953 год, 24 марта. На заседании Президиума Союза советских писателей с докладом выступает Фадеев, резко осудивший, в частности, роман Гроссмана «За правое дело» и статью Гудзя и Жданова «Вопросы текстологии», опубликованные «Новым миром». Президиум поручил в недельный срок принять практические меры по укреплению состава редколлегии и редакционного аппарата «Нового мира». Март того же года. Доклад Фадеева «Некоторые вопросы работы Союза писателей», где критики были подвергнуты ошибке редакции журнала «Новый мир». Роман Гроссмана «За правое дело», антипатриотическая статья Гурвича «Сила положительного примера», идейно неверное стихотворение Асеева «Ива» и так далее, так далее, так далее. 54-й год. Кстати, в 1954 году из редколлегии «Нового мира» вышел Шолохов. Судя по всему, потому что, когда Твардовский прочел фрагменты второй книги «Поднятой целины», он сказал ему: «Да, а первая книга была получше». В знак протеста Шолохов покинул редколлегию. Борис Полевой доводит до сведения ЦК КПСС, в лице секретаря ЦК КПСС Поспелова, что у ряда писателей, критиков, в том числе и у коммунистов, совершенно превратное мнение о своеобразной перенастройке в нашей политике. Вслед за позорной статьей Гурвича, напечатанной в «Новом мире», в том же журнале одна за другой были опубликованы совершенно похабные статьи об искренности в литературе Померанцева и дневник Мариэтты Шагинян «Лившица». 1957 год. Журнал «Коммунист». Редакционная статья «Партия и вопросы развития советской литературы и искусства». Речь идет о ошибках журнала «Новый мир», который опубликовал роман Дудинцева «Не хлебом единым», рассказ Гранина «Собственное мнение», поэму Кирсанова «Семь дней недели». Что здесь еще можно сказать? 60-й год. Февраль. Начальник главлита СССР Романов направляет в ЦК КПСС секретную записку о том, что органами цензуры установлено много фактов, свидетельствующих о недостаточно ответственном отношении редакции ряда журналов к качеству публикуемых материалов. В качестве примера называется публикация в «Новом мире» рассказа Дудинцева «Новогодняя сказка» и безыдейных стихов Анны Ахматовой. Можно продолжать очень долго. 1963 год. «Комсомольская правда». Статья первого секретаря ЦК ВЛКСМ Павлова. творчество молодежи, служению великих идеалов. Стоит почитать мемуары Оренбурга, вологодскую свадьбу Яшина, путевые заметки Некрасова, «На полпути к Луне» Аксенова, «Матрёнин двор» Солженицына. «Хочу быть честным» Аксенова. Это, конечно, опечатка у них. Это не Аксенов, а Войнович. И все это из журнала «Новый мир» от этих произведений несет таким пессимизмом, такой затхлостью и безысходностью, что у человека непосвященного мозги могут стать набекрень. И, кстати, подобные произведения «Новый мир» печатает с какой-то совершенно необъяснимой последовательностью. Можно довести с помощью Тома Чупринина вот эти отклики вплоть до конца оттепели практически уже, ну, практически до нашего времени. И мы увидим, что каждый раз, каждый год журналу «Новый мир» приходилось действительно пробиваться сквозь эти свинцовые стены абсолютного непонимания, что такое литература. А может быть, наоборот, может быть, понимание и зависти. Но это уже разговор о каких-то внутрилитературных склоках внутри советских писателей.
Андрей, я хочу вам задать вопрос, но прежде напомню, что в эфире новый выпуск «Алфавита инакомыслия», и у микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. «Новый мир». А вопрос, Андрей, мой следующий. Каковы главные достижения этого журнала? Что сделал «Новый мир» в нашей литературе?
Но всегда хочется на этот вопрос ответить, что он сделал для тебя, как для читателя. Если можно, я начну с этого. Как я уже говорил, что мое знакомство с «Новым миром», осознанное знакомство, началось с очень серьезных произведений. Романа «Мертвым не больно» Быкова, рассказа «Захар Калита» Солженицына, повести Можаева и жизни Федора Кузькина. Кстати, чуть позже, в 67-м году, я помню, с каким восторгом я прочел «На испытаниях» повесть Грековой, а еще позже «Артист Миманса», рассказ Анатолия Кузнецова, который до сих пор считаю вершиной его литературного, не публицистического, а именно литературного творчества. И вот несмотря на все это, «Новый мир» мне показал совершенно, наверное, неожиданно для создателей этого журнала, что публицистика и борьба с помощью публицистики может быть не только серьезной, она может быть ироничной, сатирической, она может сопровождаться улыбкой. Это не только рецензия Натальи Ильиной сказки «Брянского леса». Я не могу не привести такую потрясающую рубрику, которая существовала, к сожалению, недолго, как потом все говорили, ее прикрыли сразу, быстро, буквально после двух номеров. Это рубрика «Без комментариев». Она также появилась в 66-м году и в 6-м и 9-м номерах успела выйти в свет, где без комментариев, как писала редакция, в лучших традициях русских литературных журналов 19 века просто давались фрагменты стихов, прозы, публицистики из других изданий с расчетом на то, что слушатель и так поймет. Ничего не надо комментировать. Вот, например, в одной из публикаций, если я не ошибаюсь, как раз в сентябрьском номере, было следующее. Из статьи Аркадия Первенцева «Тропою героев. Красная звезда. 2 июля 66 года». Вот этот фрагмент, который привел «Новый мир». «В Севастополе здоровый идейный режим. Сюда не протащить идеологическую контрабанду. Чтобы ответить общему духовному настрою, нужно быть чистым и убежденным в красоте нашего дела. Здесь заранее обречены на неудачу фрондирующие стихи ультрамодных поэтов. Их не поймут. Их создателей могут освистать. Да-да, сюда приехал артист с подобным, в кавычках, утвержденным репертуаром. Репертуар шел вразрез с настроением города, с воспитанием флота. Утвержденное не утвердили. Не разрешили и только, твердо сказал капитан первого ранга Лезин. И неразрешим. Можно только приветствовать такую идейную твердость. Ведь идеологические вторжения внешне неприметны. Их не проводят в чемоданах с двойным днем. Нет плащей и кинжалов, есть визы, штампы. Вот еще почему так чист севастопольский воздух. Я помню этот номер журнала, я таскал в школу, и с восторгом этот номер, фрагмент этой статьи из рубрики «Без комментариев» зачитывал на уроках литературы, обществоведения и истории. Не могу сказать, что все учителя разделили мой энтузиазм.
Мне кажется, Андрей, что уже по некоторым вашим репликам, а я в этом больше, чем убежден сам, заслуга нового мира в огромной степени и, может быть, даже больше, чем в чисто литературной, заслуга нового мира публицистическая. Такое количество статей, рецензий, отзывов, философских и историосовских размышлений, критики литературной и так далее было напечатано за славное 12-летие под руководством Твардовского, что отдельно можно было бы издавать публицистику, очеркистику, тогда не употреблялось слово эссеистику, но, по большому счету, и эссеистику нового мира. Игорь Золотузский, Валентин Овечкин, Ирина Роднянская, Игорь Виноградов, Владимир Лакшин, Владимир Кардин, Наталья Ильина, вами упомянутая, Юрий Манн, Отто Лацис, Геннадий Лисичкин, Юрий Черниченко, Юрий Буртин – масса литературных критиков, которые вспоминаются как-то почему-то во втором эшелоне, не в первую очередь. А это блестящие имена и почти все блестящие перья русской литературы той эпохи.
Вы знаете, Иван, вот вы это сказали, и могу вам признаться, к нашей программе я перелистывал, перечитывал, просматривал в сети номера «Нового мира», и особенно те, которые мне как-то запомнились, я вдруг понял, что можно издать избранное из «Нового мира» замечательной прозы, замечательных стихов, а вот избранное из публицистики, увы, не получится, потому что она была настолько остра, настолько, простите, публицистика, публицистична, настолько своевременно, что к каждой статье нужно делать огромный справочный аппарат, который будет безумно скучным. А давать на что это был отклик, к сожалению, невозможно. Мне безумно жаль, что культура толстых журналов, при всем том, что толстые журналы существуют, продолжают выводить, но культура чтения толстых журналов, к сожалению, судя по всему, ушла в прошлое. Я пролистывал номер «Нового мира» вот эти дни от первой до последней строчки с абсолютным восторгом, потому что я еще помнил, на что так остро реагировали критики или публицисты, или редколлегия, которая печатала свои открытые, там, я не знаю, как сейчас называется, наверное, открытые письма, а там заявления редколлегии, предположим, «Нового мира». Но не будешь же сейчас перепечатывать ту черносотенную галиматью, на которую им приходилось откликаться. А попросить кого-нибудь сесть и перечитать, ну, хотя бы 5 лет «Новый мир», 60 номеров, ну, я не знаю, кого можно об этом попросить, а это необходимо. Мне очень жаль, повторяю, что это, к сожалению, отходит в прошлое.
Ну, не знаю, а моя специальность – история русской литературы, так, по крайней мере, написано в дипломе моем, мне-то как раз читать было бы примечание к тому избранной публицистике «Нового мира» было бы, ну, просто такой сахар, посыпанный в банку меда.
Потому что вы знаете фамилии. А если вы читатель, который впервые этим заинтересовался, и который видит, что в примечаниях 154 фамилии, из которых он слышал только, может быть, одно или две, но я не уверен, что мы найдем читателя, который будет готов через все это прорваться. Хотя, если такие есть, я буду только счастлив.
Ну, конечно, это не было бы популярным чтением. Но вот я скажу, что было вполне популярным чтением, и тогда, и остается до сих пор, книжка очень противоречивая, очень противоречивого автора, но она впервые была опубликована в «Новом мире», и я снимаю шляпу перед тем, что такое событие имело место. Посмотрите. 57-й год, 57-й, это еще симоновский «Новый мир», до Твардовского. Там были напечатаны воспоминания возвращенца Льва Любимова, человека с очень подмоченной репутацией, который работал и на гитлеровцев, и потом явно работал на советскую разведку. И вообще, не будем давать ему здесь характеристики, не в этом дело, а в том дело, что у него был, тем не менее, какой-то просветительский заряд в душе. Конечно, можно сказать, что он немножечко спекулировал своим знанием эмиграции, и его книга «Воспоминания на чужбине», она называлась, она выигрывала именно от того, что он как фарцовщик предлагал товар, который не имел никаких конкурентов на читательском рынке. И тем не менее, что сделал Лев Любимов, и за что ему нужно быть парадоксальным образом благодарным. Он процитировал, например, кусок из «Защиты Лужина». «Блестящее место, где Лужин играет в воображаемые шахматы». Помните то место, где ему мешала вещественность этих деревянных коней и лоснящихся голов пешек и так далее. И он любил сгущать энергию, как молнию перекидывать из одной клетки в другую, эту силу, эту энергию и так далее. В общем, совершенно блестящее место. Никто не знал ни этого романа, ни подлинного имени автора, потому что он назвал его В. Сирин, но как, между прочим, в середине абзаца он его процитировал. Но сейчас и уже давно это читается, ну, просто как вот, извините за пошлость, вишенка на торте. Это было невероятно. И это тоже ведь новый мир, и за это мы его помним и любим.
Согласен, согласен, абсолютно. Рад бы поспорить, но не с чем.
Андрей, такая странная вещь, как журнал, подшивка журнала, корреспондирует ли это, извините за выражение, соответствует ли это чему-то в других художественных жанрах? Например, есть ли что-то музыкальное, чем можно было бы сопроводить разговор о новом мире?
Вы знаете, практически все, что музыкальное можно каким-то образом найти, так или иначе связанное с новым миром, оно будет несколько искусственно привязано. Да, в новом мире были публикации Булата Акуджавы, новеллы Матвеевой, но именно поэтому приводить их в нашей программе как вот образцы музыкального творчества авторов нового мира мне казалось неправильным. Здесь надо найти что-нибудь, я так думал, что как-то связано с борьбой нового мира, с ним самим. Не просто, чтобы где-то что-то упоминалось. И вдруг вспомнилось, и возникло следующее. В марте 1963 года в Кремле, в Свердловском зале, прошла встреча руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства. Знаменитая встреча, описанная со всех подробностей, со всех точек зрения. Я думаю, это одно из тех явлений отношения партии и правительства к культуре, к литературе и искусству, которое вот было врезано уже в гранит советской истории. И всем это известно, это можно найти кучу на это откликов, но все дело в том, что есть еще один отклик. И не все знают, что это отклик именно на эту встречу. И именно тогда поэт Юлий Ким, не автор «Нового мира», насколько я понимаю, в то время, написал песню, которая считается чуть ли не первой его сатирической песенкой. Она называется «Весенняя песенка». Она является действительно прямым откликом на эту встречу, и, к счастью, сохранилась запись, где сам Юрий Черсанович раскрывает некоторые загадки для современного слушателя этой песни, истолковывает некоторые скрытые имена или скрытые явления. Поскольку там действительно упоминается новый мир, и не просто упоминается, но еще делается намек на его трудную судьбу, я считаю, что именно этой песней мы и можем завершить нашу сегодняшнюю программу, которая, с моей точки зрения, преступно коротка. О новом мире можно говорить часами.
Один мой приятель написал по этой песенке крупное академическое исследование со сносками, и со сносками к сноскам даже. И расшифровывал, ну не скажу каждое слово, но по крайней мере каждый куплет. Во всяком случае, для тех, кто не помнит это время или не знает его, могу несколько разъяснений сейчас постфактум сделать. Под словом «как раскорекались повсюду кочета» имелся в виду главный редактор журнала «Октябрь» Кочетов. «Все кипит и пенится, как будто старый ром», имеется в виду ром с большой буквы и двумя «М». А в конце, потому что Михаил Ильич тогда разразился какой-то речью, и она ходила в списках, речь была очень левая, как сейчас помню. «Как сказал Некрасов, но не тот», имеется в виду не Николай Алексеевич, а Виктор Платонович. Ему особенно досталось тогда в речи Никиты Сергеевича. Но что касается нового мира, то тогда уже, я сейчас не помню, либо тогда уже была переменена редакция «Нового мира», либо ходили слухи о скорейшей ее перемене. Солнце светит, но не греет, это не беда. Развелось в половодье полая вода, к радости для мелкого и крупного скота. Оттепель настала, но не та. Весенняя вода, веселая вода, мутная, распутная, беспутная вода. Берите ей вода, кидайте кто куда, тяните, братцы, рыбку из пруда. среди неба ясного вдарил первый гром. Все кипит и пенится, как будто старый ром. Весенний шум, зеленый шум идет себе гудет, как сказал Некрасов, но не тот. Весенняя вода, веселая вода, ой, мутная, распутная, беспутная вода. Берите не вода, кидайте кто куда, тяните в разы рыбку и слуга. Ай, какое времечко, не времечко, мечта, как раскукарекались повсюду кочета. Ведь такого пения, какое на дворе, я не слышал даже в октябре. Весенняя вода, веселая вода, мутная, распутная, беспутная вода. Берите не вода, кидайте кто куда, тяните в разы рыбку и слуга. Запомни же, товарищ, если ты не пень, первый наш весенний праздник, то есть женский день. Против формалистов, сионистов и проныр, пусть цветет наш новый-новый-новый-новый мир. Весенняя вода, веселая вода, ой, мудрая, распутная, беспутная вода. Берите не вода, кидайте кто куда, тяните в рассыпку и куда.
Это была песня Юлия Кима «Весенняя песенка», напрямую посвященная, в частности, судьбе журнала «Новый мир».
И на этом мы заканчиваем выпуск «Алфавита инакомыслия», который был сегодня посвящен новому миру. Режиссер Юлия Голубева и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.